Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. Я представлю своего гостя. Это доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Не буду подробно о нем рассказывать, о его научной, творческой биографии, потому что он неоднократно бывал в моем эфире, то есть он уже был гостем в студии, лишь упомянул, что он не только ведет углубленный учебный курс по новейшей истории, но и является автором целого ряда научных и очень популярных, не только для ученых, монографий. В этом году состоялась заметная дата из нашей истории, а именно 410 лет российской династии Романовых. Вышла монография профессора Лаврова «Династия Романовых» в 17-18 веках. Вот она лежит передо мной, и он даже подписал мне эту монографию. Я ему очень за это благодарен. Ну, во-первых, поздравляю вас, Владимир Михайлович, с новым научным трудом.
Спасибо, добрый день.
Горд нашей дружбы с юности, так как мы учились на одном курсе, и, пожалуй, вы, и это во-вторых, самый заметный ученый-историк из многих-многих выпусков, не только из нашего выпуска. Поговорим о новой книге, а главное, о той теме, которую вы разработали столь блестяще. Не стану скрывать, мы заранее оговорили с вами вопросы, на которые вы собираетесь ответить в качестве гостя нашей студии. Уверяю вас, даже одни вопросы, уточненные с вами, уже представляют интерес. Посмотрим, какие будут ответы на них. Все они касаются известных и неизвестных проблем царствования династии Романовых, трагической по многим причинам семьи. Я имею в виду, конечно, когда говорю о трагическом, в первую очередь их убийство в Екатеринбурге в 18 году прошлого столетия, когда прервалась вся долгая драматичная история династии. Итак, проблемы царствования Романовых. Почему была избрана именно династия Романовых, не Годуновых, которые были к этому, в общем-то, готовы, не Шуйских, которые на это очень претендовали? Ответьте, пожалуйста, на этот первый вопрос.
Вот когда мы с вами учились вместе на историческом факультете, а до этого в советской школе, нам говорили, что причина была в том, почему остановились на Михаиле Федоровиче Романове, ну и, соответственно, на династии Романовых. Говорили, что слаб умом, поэтому им можно руководить. Молод, 16 лет, тоже можно руководить. Вот был уровень науки на тот момент, такой вот пропагандистский уровень. И на самом деле все глубже и интереснее. Дело в том, что законность династии Рюриковичей никем не подвергалась сомнению. В то время Годунов пытался установить свою династию, не получилось, трагически закончилось убийством его сына, да и сам Годунов, очевидно, был отравлен. У Шуйского тоже не получилось, довольно слабое было царствование, хотя Шуйский незаурядный человек. И когда вот не получились, вот не сложились эти династии Годуновых и Шуйских, значит, встал вопрос, что нужен не просто царь, а царь, безусловно, законный. А безусловно, законный, чтобы никому не было обидно, почему он, а не я. Законный, по представлениям того времени, это по крови наиболее близкий к Рюриковичам.
А вот интересная еще такая вещь. Я не просто перебиваю вас, я просто хотел бы, чтобы вы меня либо поправили, либо подтвердили. Сама фамилия Романовы, римские, если перевести с понятия Рома, Рим, она была им дарована, эта фамилия, или это стало одним из поводов для обсуждения их как будущей династии?
Вопрос о фамилии не стоял на Земском соборе, который в 1613 году избрал Романовых. Об этом речи не было. Фамилия складывалась постепенно. Возможно, это Романовы выходцы из Пруссии, но это точно неизвестно. А главным было то, что последний царь Федор из династии Рюриковичей, он был наполовину Романов. То есть мама была из рода Романовых, Анастасия, отец Иван Васильевич Грозный Рюрикович, а мама Романова. И поскольку последний царь из династии, законной династии Рюриковичей уже наполовину Романов, то и решили, что должна быть династия Романовых. Ну, это понятно всем, почему именно Романова. А что касается возраста, он сыграл свою роль, возраст, но, кстати, 16 лет – это не так уж мало, тем более в те времена. Взрослели быстрее, чем сейчас.
Вступали в брак в этом возрасте.
Да.
Детей заводили.
Да, значит, здесь что сыграло роль? Вот в смутное время очень многие поссорились, множество интриг, сведения счетов имели место. А 16-летний молодой человек жил с мамой инокини Марфой, во всех этих передрягах, интригах вообще не участвовал, и никто не боялся, что он начнет с кем-то сводить счеты. То есть вот этот возраст сыграл в его пользу, его не боялись.
А почему именно в Ипатьевском монастыре Калужской губернии, Калуга тогда была довольно большим городом и довольно влиятельным городом, а почему именно в Ипатьевском монастыре, и как это связано с тем, что убита была семья Романовых в 18 году, какое-то странное совпадение, потому что такой же, как с фамилией, в доме купца Ипатьева в Екатеринбурге.
Михаил Федорович.
Не находите в этом что-то такое?
Михаил
очень...
Федорович с мамой пережил смуту, пережил страшные события в захваченном поляками Кремле. Как потом, когда удалось уехать оттуда, мама увезла сына в имение Романовых под Костромой. Но там орудовали всякие шайки, и польские шайки, и казацкие шайки, и она перебралась с сыном вот в этот Ипатьевский монастырь, хорошо защищенный стенами такими
под
крепкими.
Под его укров, да?
Да. Часто, значит, так вот мистически смотрят на то, что династия началась в Ипатьевском доме,
и в Ипатьевском,
закончилась.
Да, в купца Ипатьева.
Значит,
в доме, да.
Купец Ипатьев купил этот дом в Екатеринбурге. Ну, есть точка зрения, что большевики специально выбрали этот дом, чтобы вот эта мистическая сторона прозвучала. Но я не знаю, как это было сделано. Тут уже не разберешься. Может, действительно в этом есть что-то мистическое, может быть, случайность.
Много случайностей, очень много мистики. А что представляло собой вообще в это время земские соборы? Потому что его земской собор избрал. А были ли они только совещательными, или все же они принимали решения, от которых страна тогда открутиться не могла? Никак.
А я еще добавлю мистики. Значит, Михаил первый царь, а Николай-то второй отрекся в пользу кого? В пользу Михаила, младшего брата. Вот тут тоже можно провести какие-то вот параллели.
Вообще династия связана с огромным количеством мистических каких-то признаков, каких-то явлений.
Да, значит, теперь к вопросу о земских соборах. Иван Васильевич Грозный созвал Первый Земский собор, исходя из того, что успешно руководить Россией только из Кремля невозможно. То есть необходим совет с представителями земель, с представителями сословий, и земские соборы получили статус совещательный. Решение принимал царь, ну, земские соборы могли что-то предложить, царь мог спросить совета. Между прочим, если целое сословие о чем-то просит, даже царю с абсолютной властью, не так-то просто сказать «нет». Все-таки царь должен учитывать, если он хочет остаться в живых, не быть свергнутым, он должен учитывать интересы различных сословий. Вот. Но, хотя задумывалось как чисто совещательный орган, ну, было несколько моментов, когда решения были обязательны. Это 1598 год, избрание Бориса Годунова. Он избранный царь, то есть царя не было. Вот династия Рюриковичей закончилась, и Земский собор избирает. И хорошо, потому что, значит, или нужно, значит, устраивать вооруженную кровавую схватку за власть, или Земский собор, вот он уже есть. Но решение обязательное. Также и в 1613 году, когда избрали Михаила Федоровича Романова, ну, царя нет, Шуйский погиб в польском плену, царя нет. И что делать? Ну, есть Земский собор. Значит, его созвали, очень большое было представительство, 700 делегатов приехало из 50 городов, даже от крестьян было несколько представителей. Избрали, было несколько кандидатов. В общем, для того времени это максимальная демократия. Слово «демократия» не употреблялось, но реально вот так вот.
Ну, демократия не употреблялась, хотя русская история известна тем, что были демократические институты. Например, новгородская демократия была такая. Когда это еще задолго до этих событий, за столетия до этих событий, много столетий за этих событий. И, в общем-то, это соответствовало, между прочим, так сказать, той политике, которая проводила Европа в то время. Но я хотел бы все-таки вернуться, поэтому ничего не странно, что проявлялись какие-то демократические институты вот в лице вот этого Земского собора. Но я все-таки хотел бы вернуться вот к какому явлению. Вот Романовы скрывались в Ипатьевском монастыре под Калугой. А вот Годунов...
Под Костромой.
Под Костромой, прошу прощения, под Костромой. А вот Годунов был московским князем, и вот даже до сих пор сохранилась его церковь, которая расположена сейчас, если вот москвичам интересно узнать, это в конце Хорошевского шоссе, около канала. И даже в этой церкви, так сказать, там крестился я, и крестилась там моя мама в свое время. Но это были земли вокруг этой церкви, принадлежавшие Годунову. То есть он был московский князь, влиятельный. Почему все-таки на Романова обратили внимание? Они стали обращать внимание на влиятельного человека Бориса Годунова. Ну, то есть обращали внимание, конечно, я прошу прощения за столь ненаучное, так сказать, выражение, но во всяком случае его не сделали царем.
Борис Годунов был избран в 1598 году. Он уже был самым влиятельным человеком в России. И вот конституировали его, опять же, вот современным термином, именно вот избранием Земским собором. Вот придали, опять же, по-современному легитимность.
Угу.
Значит, это был бесспорный фаворит, поскольку он уже, ну, играл вот огромную роль при царе Федоре, был вхож в царскую семью, и здесь вопрос не стоял, кто. Что касается Шуйского, то, значит, иногда вот в книгах пишут, его избрал Земский собор, иногда, значит, вообще непонятно, кто его избрал.
Василий Шуйский, да.
Да. Ну, дело в том, что избрали те, кто оказались вот на Красной площади и на Соборной площади. Вот их как бы провозгласили Земским собором. Вот, и, значит, представительность этого собора была очень-очень невысокая, отсюда одна из причин слабости власти Шуйского. А вот когда Минин и Пожарский в 1612 году освободили Москву, первым делом, что они вот предприняли, это Земский собор, очень представительный, важнейший вопрос. Причем Земский собор несколько первых дней молился, чтобы вот Господь помог принять правильное решение. В середине Земского собора участники Земского собора разъехались по местам, советовались на местах, вот есть несколько кандидатов, кого избрать царем, был объявлен Всероссийский пост. Вот они приехали, и вот все сошлись, было несколько кандидатов, но вот всех устроил именно вот этот молодой...
16-летний
Михаил Романов. Да, когда его короновали, ему исполнилось 17.
Ну, вот интересно, кстати сказать, вот это вот то, что вы рассказываете о Земском соборе, потому что об этом очень мало говорили, и это знают только историки, которые учились на исторических факультетах различных университетов. А в школах это вообще как бы не подавалось. А какие вообще представительные органы были после Земских соборов, и какую роль они сыграли? С Земским собором все сейчас понятно, с ваших слов.
И вы знаете, вот здесь еще что можно добавить. Даже когда чисто совещательная роль была у Земского собора, когда был царем, скажем, Алексей Михайлович, ведь он в 1653 году собирает два Земских собора, приходит на Земский собор, рассказывает, что происходит, а дело в том, что наши братья малороссы, украинцы, обратились с просьбой принять в состав России. Почему он спрашивает, как поступить у Земского собора? Потому что царь понимает, он мог принять единоличное решение, мог. Но царь понимает, значит, если принять Малороссию в состав России, то будет война с Польшей. Значит, вот эта вот Малороссия, Украина входила в состав Польши. Значит, будет война. Сколько она будет длиться, чем она закончится, неизвестно. Значит, кто-то погибнет, кто-то
там
будет платить
деньги.
Польша.
Там ведь польско-литовские отношения.
Да, государство, Речь Посполитая, мощное государство. Они уже не так, они не так давно захватывали Москву, и вот Минин и Пожарский освободили от них Москву. То есть царь хотел, чтобы это было общее решение, чтобы все несли ответственность. Вот не просто царь решил, а вот давайте все вместе.
Круговая порука.
Ну,
тогда... Назовете это так?
Можно так назвать, но тогда это называли соборностью, да.
Ну, наверное, не то имелось в виду, я прошу прощения.
Вот, но...
Сарказм здесь, по-моему, не очень уместен.
Ну, во всяком случае, он поступал как политик, Алексей Михайлович. Он же несет ответственность. А вот давайте все, можем и не принять. Вот ведь как, но приняли, и больше 10 лет была война, и, значит, и были потери, и огромные деньги ушли на то, чтобы помочь нашим братьям по крови и вере. И половину Алексею Михайловичу Малороссии удалось присоединить. Значит, вот так было. А что касается последующей судьбы Земских соборов, их перестал созывать Петр I. Еще Софья, его старшая сестра, с которой он боролся за власть, собрала последний Земский собор. А Петру Великому они были не нужны, он хотел всю власть сосредоточить в своих руках, чтобы никто вот не смел даже советовать вот как-то авторитетно. Думаешь, это сыграло отрицательную роль в нашей истории? То есть в 20 век мы вошли, никакого представительного органа вообще нет, в других странах есть. За прошедшее время экономики стали более сложными, образованных людей стало намного больше, а в России никакого представительного органа. Только вот Государственная Дума была созвана Николаем II, но сделал он это не добровольно, он сделал под нажимом революции, Первой русской революции. А созывать под нажимом революции, вот созванная во время революции Государственная Дума, оказалась революционной. Она и придала какую-то видимость законности свержению Николая II в феврале-марте 1917 года.
Ну вот не только эти проблемы должны были решать Романовы, но и надо сказать, что было кое-что, что тормозило развитие экономики России при них, с их участием и с участием вообще династии. Я имею в виду не только Петра, потом в дальнейшем, я имею в виду и его дочь, я имею в виду и Екатерину Великую и прочее, я говорю о такой важнейшей проблеме, с которой столкнулись Романовы с самого начала. Ну, малоэффективность и безнравственность крепостного права. При них еще в начале, крепостничество не было оформлено до конца, закончила это Екатерина Великая, вторая. Почему крепостничество все-таки осталось в России дольше, чем в Западной Европе? И можно ли было вообще отменить его раньше, до там, 19 февраля 1861 года?
Действительно, это была огромнейшая проблема, крепостное право. Оно сложилось постепенно. И в чем здесь дело? Значит, почему в Западной и Центральной Европе отменили раньше? Ну, кстати, не намного раньше, там, на сколько-то десятилетий в разных странах
по-разному. Оно у них там было все-таки не в том статусе, как наше крепостничество. Там была некая зависимость. Но это они не были рабами, а крепостные у нас были фактическими рабами.
Да, при Екатерине II даже был термин «крепостной раб». Потом этот термин перестали использовать. Почему у нас произошла задержка с отменой? Дело в том, что мы северная страна. У нас зона рискованного земледелия. Между тем... Вот барщина. Очень неэффективный труд, когда крестьянин вот буквально из-под палки работает на помещика. Но на рынок поставляли хлеб именно с барщины. Сами крестьяне работали в основном только на себя. А рыночный хлеб, то есть хлеб и другие продукты вот сельского хозяйства, они поставлялись помещиками с барщины. И вот этой продукцией кормили города, кормили армию, а воевать, значит, надо было часто, вот так вот наша история, такие наши соседи, что мы воевали часто. И, ну, это вот способствовало тому, что крепостное право у нас задержалось. Оно при всех своих минусах, экономических, нравственных особенно, все-таки давало гарантированную продукцию сельского хозяйства. И еще я хочу, что в связи с этим сказать. Все-таки, если сравнивать с самой мощной сегодня страной, экономически мощной, с Соединенными Штатами Америки, то ведь там позже было отменено рабство. И там было отменено на несколько лет позже в результате гражданской войны.
Да, юга и север, я напомню.
Да, и там погибло несколько сот тысяч человек. А в России вот Романовы все-таки смогли отменить крепостное право сверху. Жертв было очень мало, было несколько волнений, но их волнения подавляли, погибло несколько десятков человек. Но у нас несколько десятков, в Америке сотни тысяч, все-таки разница, да? А вот, то есть, вот смотря с кем сравнивать, если с Америкой, то не так уж плохо у нас и было.
Реформа прошла, да.
Да, 1861 год, император Александр II решился. До этого многие понимали, что крепостничество безнравственно. Екатерина Великая понимала, но только усилила крепостничество, потому что ей это было выгодно для сохранения своей власти.
Она это почти это объясняла в переписке с Вольтером. Там даже есть некоторые фразы, которые именно так толкуются.
Там есть замечательная фраза, что в России... Только 20 человек понимают, что крепостное право – зло. Это действительно так. То есть это должно было созреть в обществе. Вот царь не мог вот просто взять, вот отменить. То есть формально мог, но пришли бы и убили бы Екатерину Алексеевну. Вот так это закончилось. Для нее она это прекрасно понимала. Ее сын Павел I тоже понимал, что зло, но ограничил... барщину тремя днями в неделю. Александр I уже вырабатывал проекты, тайно вырабатывал проекты отмены крепостного права, но не решился подписать, потому что боялся за свою жизнь. Николай I понимал, что крепостничество – зло, и надо отменять. Причем был мужественный человек, Николай I. Не решился. И вот все это легло на плечи Александра II. Он решился, он был прекрасно воспитан поэтом Жуковским. Вообще-то удивительный случай, может быть, только в России, когда будущего главу государства воспитывал поэт. А вот Александр II решился, но в конце концов это для него закончилось тем, что в него кинули бомбу и убили.
А вообще, так сказать, у нас царей нередко убивали, и это делалось в угоду его, их окружения, больше, чем это в угоду как бы идей, которые, ну, которые они несли для народа. А я хочу напомнить, что моим собеседником является доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Вот он сейчас издал великолепную книгу «Династия Романовых» в 17-18 веках, которую, конечно, можно приобрести где-то в каких-то магазинах. Но сейчас у нас перерыв на новости. А после новостей мы вновь встретимся в этой студии, и у меня есть еще вопрос.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Итак, напомню, что моим гостем является доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров, автор очень многих монографий, которые очень популярны, и они считаются просто как художественные произведения, даже настолько они живы, живым языком написаны, и ученые их ценят, и ученые ценят их и читатели. Вот в настоящий момент, в связи с тем, что 410 лет российской династии Романовых, была издана эта книга, которую сейчас скажу, напомню еще раз, «Династия Романовых» в 17-18 веках. Но мы говорим вообще о династии Романовых сейчас и о том, ну, какая судьба постигла эту династию. Другая острая проблема, которую мы обсудим, вот первую мы говорили о крепостничестве, от крепости, от которой Александр II сумел отказаться, это проблема цены достигнутых военных побед, крупных преобразований, включая и вот это крепостничество, отмена. Мы всегда платили за эту, ну, за это очень большую цену, и в общем, стоило ли это того?
Это наш такой вопрос, наша проблема очень больная. Мы огромную цену заплатили за победу в Великой Отечественной войне. За многое платим очень такую солидную цену. Как было раньше? Ну, скажем, во времена Петра Великого при создании Российской империи погибло не так уж много, если говорить о боевых действиях. Ну, характер боевых действий был такой, что не так уж много погибало. Но тогда люди вымирали от того, что Петр, ну, буквально на дыбы поставил страну, ввел огромное количество податей и налогов. То есть было понижение жизненного уровня. Плохо людям жилось вот. Вот от этого налоги, подати были на все, вот, не только на бороды, но там и их на шапке. Хочешь зимой ходить в шапке, плати налог. Хочешь помыться в бане, плати налог на баню. Хочешь закусить огурчиком, плати налог за огурчики. Значит, жизнь была тяжелой при Петре. Потом, если брать Северную войну... Ну, она там длилась более 20 лет, и сам Петр, он вообще обладал способностью признавать свои ошибки. Так вот, Петр первый признал, что закончить мог войну в 3 раза быстрее. Вот, а помешало ему то, что он увлекся европейскими интригами, его стали ценить, приглашать вступать в какие-то договоренности. Он этим увлекся, к тому же он любил бывать на Западе. Словом, затянул.
Окно в Европу прорубил.
Прорубил, да, но одновременно вот излишнее увлечение с Западом было. И, ну, если бы война была бы в 3 раза, так сказать, короче, соответственно, и умерших от лишений... Да, и от военных столкновений, да.
И от последствий войны, потому что ведь некому было пахать, собирать урожай вообще-то. А отцы и семейства отсутствовали, кто будет этим заниматься?
Если брать другую крупную войну, Отечественную войну 1812 года, то наши потери были намного меньше, чем потери французов. Вот так, то есть и Барклай де Толли, и Кутузов жалели наших солдат и офицеров. Даже вот тактика вырабатывалась такой, чтобы, ну, лишних потерь не было бы. Вот так, так что, ну и армия была подготовлена не худшим образом, то есть воевали не числом, а умением, и вот, ну, Кутузов ученик самого Суворова, Суворов ведь... Воевал не числом, а умением. То есть,
это, да, это его слова.
Значит, это из было.
Его, из его высказывания.
И Суворов так побеждал умением, и Ушаков побеждал. Значит, были вот такие полководцы. Так что, ну, по-разному было, по-разному.
Ну, не слишком ли часто воевала Россия? Всегда. Может, иные войны и не следовало вступать? Какие-то, вот, скажем, и Вторая, и Первая мировая война, в которую мы, в общем-то, влезли. И до этого были войны, в которые... Ну, я не говорю сейчас о войне, которую вы упомянули, это Наполеоновская война, это 1812 год, как бы никто его сюда не звал, и никто его здесь не жаловал, он сам сюда пришел и получил то, что заслужил. Но я не говорю о Великой Отечественной войне, которая стала там, часть Второй мировой войны. Он тоже, Гитлера сюда никто не приглашал с его войсками, и они заслужили то, что заслужили. То есть они расплатились так много, до такой степени жестоко расплатились, что, в общем-то, эта память останется на столетия, на тысячелетия. А вот что касается других войн, их было очень немало, то, что вы, кстати сказать, упомянули, что воевали мы все время. Стоило ли все время влезать в эти войны, особенно с пруссаками на их стороне, особенно с, скажем, с теми же англичанами на их стороне? Вот стоило ли вообще, сказать, вступать в Антанту и таким образом становиться частью вот, мировой военной системы, направленной против там, скажем, того же самого, в той же самой Германии и их сателлитов. И вообще много войн, и больших, и малых. Стоило ли России это делать? Ведь цена огромная.
Вот вы упомянули пруссаков. Елизавета Петровна, императрица, вступила в Семилетнюю войну. Чем это было вызвано? Вот король пруссаков был очень воинственным, агрессивным. Ну и что? Это было за пределами России. Сама Елизавета Петровна вот как объясняла свое вступление в войну. Она говорила, что прусский король атеист, не коронован и не живет с женой. Вот так она объясняла вступление в войну. Но воевали мы по-разному, но в конце концов успешно. И Берлин брали в 1760 году, и Восточную Пруссию, Кёнигсберг заняли. Но затем Елизавета Петровна умерла, пришел к власти Петр III и отказался от всех наших достижений. То есть...
Ну, в XIX веке там война с помощью болгарам дошли аж до Стамбула, и не стали в него заходить, то есть какие-то передовые части зашли и отступили. Напомню, такая, тоже такое есть, было такое.
Ну, вот был ряд таких случаев, может быть, и не стоило нам в эту Семилетнюю войну вступать, пусть там на Западе, в Центральной Европе воюют, но здесь один есть такой геополитический момент. Если в Европе появляется явный агрессор, явный завоеватель, он в континентальной Европе явно, в конце концов, упирается в Россию. Вот это было с Наполеоном, это было с кайзером Вильгельмом II, это было с Гитлером, вот упирается в Россию.
Там, но Англия... мы занимаем 1/6 мира.
Вообще-то. Да, Англия на своем острове отсиживается.
Столько ресурсов,
да,
у нас, да.
Соединенные Штаты вообще там за океаном, значит, упирается в Россию. И кто еще может, кроме России, вот так остановить? Получается, что именно вы. Значит, если не вступать в войну, вообще что значит вступать? Войну первыми начали немцы, Вильгельм II. Николай II, в принципе, войну не хотел, но чтобы ее избежать, ему нужно было сдать Сербию, православную славянскую страну, сдать Австро-Венгрию, Австро-Венгрия была союзником Германии, мог Николай II сдать Сербию, ну, теоретически мог, право имел, вот обладая огромной властью, но чем бы это для него закончилось, только о том бы и говорили, что мы предали братьев по вере, по крови, он оказался бы в изоляции, да и вообще с Сербией были хорошие отношения. Вот, и Николай II рассчитывал на быструю победу за полгода. Вот так вот обернулось на несколько лет и закончилось катастрофой. Так что, ну, как вот избегать? Вот, ну, Сербии надо было жертвовать, он не пожертвовал. Вот это крест руководителя страны, принять решение, жертвовать Сербии или не жертвовать. Вот мы не пожертвовали. Вот так вот было. Ну, в какие-то войны, конечно, не надо было вступать. Может быть, каких-то присоединений территорий не надо было делать. Скажем, Александр II присоединил вот огромные среднеазиатские мусульманские территории. Сейчас мы вот это расхлебываем. Миллионы,
ну, да,
к нам,
да,
едут.
Не напомню блок, а мы как щит между двух враждебных рас.
Да,
Моголов и Европы.
Но это, да.
Вот именно это и говорит о том, что в Россию упирается все время, да.
Да, но это мне сейчас вот в теплой студии легко говорить, что надо, что не надо. Во времена Александра II никакие мусульмане из Средней Азии сюда не ехали, они жили там, им предоставили все, значит, возможности отправлять свой религиозный культ. Пожалуйста, сюда они не ехали. А вот сейчас поехали, потому что уровень жизни у нас выше.
Не слишком ли часто у нас были попытки переворота дворцовых? Мы сказали, я сначала задал вам вопрос о том, не слишком часто мы воевали. Я это никак напрямую не связываю, но, тем не менее, опосредованная связь в этом я усматриваю. Вот в 18-м, начале 19-го столетия прошла череда дворцовых переворотов. Убивали даже царей. Почему? И вообще, какую роль сыграли эти перевороты, по-вашему?
Перевороты изначально спровоцировал сам Петр Великий, поскольку был осужден, приговорен к смертной казни, умер в тюрьме после пыток его сын, царевич Алексей, то есть вот прямого наследника не было. Сам Петр не назначил преемника, не успел. И вот началась эпоха дворцовых переворотов. Вот, безусловно, дворцовый или государственный переворот – это плохо, это незаконно. Но вот история дает, значит, удивительные примеры. Именно в результате незаконного государственного или дворцового переворота пришла к власти Елизавета Петровна. 20 лет успешно правила. Именно в результате незаконного переворота с убийством царя Петра III пришла к власти Екатерина Великая и правила 34 года. Вот, огромную роль сыграла, смогла воссоединиться вот со всей Малороссией, Украиной, в том числе Западной, с Белоруссией. Вы понимаете, значит, 20 лет Елизавета Петровна, 34 года Екатерина II, 50, более полувека, вот, достаточно успешно страной правили люди, которые, ну, пришли в результате переворотов. Вот как удивительно бывает в истории.
Вы называете большие личности,
да,
таких серьезных совершенно дам, которые, кстати сказать, не всегда у них в жилах текла кровь именно Романовых, так сказать, там были капельки крови Романовых.
Да у Екатерины вообще не было.
Вообще ничего, да, не было оттуда. А вот, но иногда на престоле оказывались цари, вообще не способные самостоятельно править. Я напомню, это Петр II, например. Да? Ну, ведь это не привело никаким катастрофическим последствиям. А почему?
Вот смотрите, Екатерина I самостоятельно править не могла. Петр II самостоятельно править не мог. Анна Иоанновна самостоятельно править не могла. А ничего ужасного не произошло. Почему? Потому что за Екатерину I правил Меншиков, крупный государственный деятель, выдвиженец Петра Великого. За Петра II, значит, сначала Меншиков, потом Остерман, очень неглупый человек тоже, выдвиженец Петра Великого. Даже при Анне Иоанновне, ну, реально правил немец Берон. Но он был не глупый, этот немец Берон. Он не перевернул корабль, он проводил в том числе преобразование в интересах русского дворянства, поэтому его не вот тогда при Анне Иоанновне его не свергли. То есть вот царь управлять и царица управлять не может, а вокруг есть люди, которые способны за нее вот не худшим образом управлять страной. К тому же Петр Великий все-таки оставил мощную армию, мощный флот, значит, запас прочности был. А так это выглядело порой удивительным образом. Значит, Меншиков принимает решение, вырабатывает документы и несут, значит, императрица. А где императрица? Императрица на кухне готовит. Она вот готовить умела и любила. Значит, ей приносит, она подписывает где-то там на плите. Решение принято. Ну, были разумные решения. Так что вот удивительным образом даже те цари, которые править не могли, царицы, ну, чего-то ужасного не произошло.
Еще в середине 18-го столетия, вы упоминали ее, Анну Иоанновну, вот я к ней возвращаюсь, при ней была предпринята попытка ограничить самодержавие сверху, то есть без революции, сверху, но не получилось. Почему?
До нее царь умер. На престоле никого не было. И собрался Верховный Тайный Совет из руководителей страны, примерно 10 человек, и приняли удивительное решение позвать Анну Иоанновну, герцогиню Курлянскую, но ограничить ее власть вот кондициями, пунктами. По этим кондициям императрица не имела права начинать и заканчивать войну, не имела права командовать войском, не имела права назначать на должности, не имела права расходовать казну. То есть это очень серьезное ограничение власти.
И вся власть... Почти как в английской монархии.
Да, монархии, да. Именно так-то. Вот она вот на всяких церемониях присутствовала, ее бы, значит, вот всячески вот обхаживали. И она подписала эти кондиции. Причем даже сама дописала, если не буду выполнять, то вот не буду императрицей. Ну, ей хотелось из этой Курляндии, из Метавы переехать в роскошный Санкт-Петербург. Она переехала. А дальше что выяснилось? Что ну, вот предыдущий царь умер, причем он умер накануне собственной свадьбы. И вместо свадьбы вышли похороны. А на свадьбу съехалось почти все дворянство. И в Москве оказалось собранным дворянство.
И вот в чем свет этого дворянства?
Да.
Потому что любой дворянин не мог приехать на такое событие.
Ну, это самые богатые,
столбовые дворяне.
Да.
Столбовые.
И вдруг дворянство узнает, что вот Верховный Тайный Совет, вот примерно 10 человек, за спиной всероссийского дворянства приняли решение ограничить самодержавие в России в пользу вот этого самого Верховного Тайного Совета, который состоял в основном из Долгоруких и Голицыных. Дворянству это не понравилось. Причем, что очень любопытно, дворянству не понравилось не то, что ограничивается самодержавие в России. Дворянству не понравилось, что ограничивается в пользу вот Голицыных и Долгоруких. Дворянство было бы не против, если ограничение в пользу дворянства. И дворянство стало собираться, дискутировать, значит, возникла свобода слова вот так вот явочным путем. Стали вырабатываться другие проекты ограничения самодержавия вплоть до создания дворянского парламента. 10 проектов. Вот если бы дворяне смогли договориться на одном проекте, они могли бы навязать свою волю. Но 10 проектов, вот эта свобода слова привела к тому, что...
К анархии определенной этого слова.
Ну, так и есть. Да. Люди стали друг друга оскорблять в спорах. Значит, гвардия смотрела на это. И в конце концов вот произошел очередной переворот. Только кто будет императрицей, вопрос был уже решен. Анна Иоанновна. А цель переворота, значит, никаких кондиций. Она их надорвала и стала вот единоличной самодержицей.
Не самый удачный в нашей истории, но тем не менее. Тем не менее. Потому что Анна Ивановна, она, как бы сказать, не была лучшим представителем, скажем, тех, которые могли бы занять, скажем, там, вот этот трон. Вот, были и другие возможности, наверное, было. Можно было, наверное, найти и другого самодержца, правда ведь?
Ну, я думаю,
но если тоже бы... из Романовых, конечно, из династии.
Ну, была еще старшая сестра у Анны Иоанновны, этот вариант тоже рассматривался.
Вот я это имею в виду.
Значит, это потомки Ивана Пятого, старшего брата Петра Первого, но Анна была замужем, вот не хотели, чтобы появился этот муж, вроде как глава семьи, а Анна Иоанновна чем она, значит, привлекала? У нее муж умер.
Вдова.
Так что ей было руководить сподручнее.
А вот насколько глубоко верующими были русские цари, это неожиданный достаточно вопрос, потому что, ну, они обязаны были показывать свое православие, но, возможно, были цари-атеисты, вам это неизвестно?
Атеиста назвать не могу, но про Александра Первого могу сказать, что вот есть свидетельство Филарета о том, что Александр Первый поначалу в Христа, живого Христа, не верил. То есть он верил вот во что-то такое абстрактное, что существует. Он считал, что вот есть такая традиция, нам надо, значит, следовать традиции, но в реального живого Христа не верил. И он стал глубоко верующим, Александр Первый, только вот по его словам, с пожара Москвы. Вот когда вся ответственность в Отечественную войну 1812 года свалилась на плечи Александра Первого, когда он почувствовал, что одно неверное решение, и можем Россию потерять, вот тогда он в молитвах обратил к Господу, прося вот вразумить, принимать правильное решение, тогда он стал глубоко верующим. А о другом царе-царице можно сказать, об Екатерине Великой. Но складывается ощущение, что ее вера была такой поверхностной.
Она не была рождена в православии.
Ну, она была протестанткой. Да. Потом все, значит, православные обряды все соблюдала вот из личных интересов,
она
чтобы нравиться.
И по-русски-то говорила с сильнейшим акцентом.
И писала с ошибками, да. Но это не помешало ей, значит, стать Екатериной Великой. Петр III, ее муж, тоже, но он перешел в православие, но как-то вот скорее оставался лютеранином, в церквах вел себя неподобающе, там, заигрывал с женщинами и прочее. То есть, ну, вот были такие случаи, когда формально вроде бы верующие, но насколько эта вера была...
Ну, и последний царь, Николай II, и его семья, они не отличались таким воцеркленностью.
Ну, безусловно, у Николая II вера была глубокая, и на свою Голгофу, вот после ареста и до казни, он взошел, ну, удивительным образом, проявив при этом смирение, волю. Вот он канонизирован, Николай II, не как государственный деятель, не как глава государства, а как страстотерпец, то есть вот как он прошел свою Голгофу от ареста до...
Но церковь наша очень долго не хотела признавать этого.
Ну, это, вы знаете, еще остатки советскости. Ведь даже священники получали советско-коммунистическое воспитание, которое было очень такое критическое по отношению к Николаю Второму. То есть, ну, например, мне приходилось просто открывать этого человека. Через письма, через документы, через переписку.
То есть открывать для себя?
Открывать для себя, потому что, ну, воспитывали-то меня иначе и в школе, и в вузе.
А как в целом можно оценить вообще вклад династии Романовых в развитие России? Это последний вопрос, потому что мы заканчиваем разговор.
Я думаю, что все-таки со знаком плюс. политику проводили так умеренно консервативную в целом, но иногда были способны на очень крупные преобразования. Опять же, вот Петр Великий, Александр II, отменивший крепостное право, и одновременно он провел ряд, так сказать,
очень... И убитый,
в том числе за это от него хотели гораздо большего, он сделал, ну, вот что мог. Так что, ну, на Николае II ответственность какая? Он не удержал власть в своих руках.
Да. И дальше история России развивалась совершенно по другим правилам и по другому пути.
Ведь реально «красное колесо», вот этот термин Солженицына, «красное колесо», вот это колесо кровавое, оно покатилось не в октябре 1917 года, оно покатилось в феврале-марте 1917 года, когда был свергнут Николай II. Убрали законного царя. Какие бы ошибки там он не допускал, но царь законный, достижения тоже были. Стоило свергнуть законную власть, и вот начали скатываться в беззаконие, вплоть до красного террора и так далее.
И страна раскололась.
И сколько крови пролилось.
Да, гражданская война. А моим собеседником был доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Владимир Михайлович, спасибо большое.
Спасибо.
Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.